Жорж Оне. Кутящий Париж. Глава первая. Сухой оглушительный треск громового удара. Огненный зигзаг молнии прорезал тучу, отбрасывая мертвенный свет на воды Луары. Лошадь, запряженная в открытый экипаж, проезжавший по длинному мосту Блуа под ливнем дождя, в испуге взвелась на дыбы. Женский голос крикнул из экипажа.
«Боже мой, мы пропали!»
«Да нет же, не бойтесь», — отвечал другой твердый голос. «Еще 100 шагов, и мы будем у подъезда этого проклятого нотариуса. Кучер, поезжайте скорее, хлестните хорошенько вашу лошадь, если она артачится».
Кучер, сидевший на козлах экипажа, ударил бичом по спине своей приземистой плотной лошадки так сильно, точно хотел рассечь ее пополам. Она заржала от ярости и, рванувшись вперед при вспышках молнии, под струями воды помчалась по набережной, завернула на улицу и остановилась перед домом из тесаного камня, дверь которого была украшена двумя позолоченными гербами.
«Уф, выходите!»
Двое мужчин и дама, закутанные в плащи, прикрытые пледами, вышли совершенно мокрые из экипажа. Один из путешественников, высокий мужчина, нетерпеливо дернул звонок. Ему отворили не сейчас, и он принялся барабанить набалдашником своей трости в дубовую дверь. Тогда оттуда выглянул растерявшийся клерк и при виде трех приезжих, промокших до нитки, произнес тоном отчаяния.
«Ай-яй, досталось же должно быть хозяйской лошади!» «Она не мокрее нас, юноша», — заметил мужчина с тростью. «А ее здоровье далеко не так драгоценно, как наше».
Однако юркий малый, по-видимому, не особенно смутился от этих слов. Он распахнул одну дверь с мягкой обивкой, потом другую, которая вела в кабинет хозяина, и сказал:
«Прошу покорно войти, господа. Камин затоплен. Сейчас я дам знать господину Люблану. Он не ожидал вас так рано и пошел в суд». «Хорошо», — отвечал путешественник, который как будто распоряжался всем. «Самое важное для нас — обогреться. Садитесь, сударыня, и раскутывайтесь».
Из-под складок пушистой шотландской шали, среди капюшонов и воротников плаща с накидкой на плечах, выглянула белокурая хорошенькая женская головка, растрепанная, но уже с улыбающимся личиком. Снятый плащ обнаружил восхитительный стан, обтянутый суконным корсажем. А из-под платья, от которого пошел пар, грациозным движением протянулись к каминной решетке две миниатюрные ножки.
«Ах, я действительно перепугалась на этом бесконечном мосту, когда так страшно грянул гром. Молния, должно быть, ударила недалеко от нас».
«Да, прямо в реку, приблизительно в 100 метрах слева», — подтвердил второй путешественник. «Я только не хотел вам говорить, вы и без того не помнили себя от страха».
«Прекрасная поездка в город, которую вы мне предложили», — заметила молодая женщина. «Другой раз я буду иметь к вам доверие».
«Ах, вы несправедливы ко мне, моя дорогая. Я вовсе не хотел брать вас с собой. С этим пристал к вам Тамье». «Леглис говорит правду, сударыня. Я один виноват, и, что всего хуже, нисколько не раскаиваюсь».
«Браво! Теперь вы станете доказывать мне, что для меня большое счастье находиться с вами в Блуа под проливным дождем, вместо того, чтобы преспокойно сидеть у себя в Париже».
«Пожалуй, это небольшое счастье для вас, но, без сомнения, чрезвычайно приятно для вашего мужа и для меня». «А что значит неприятность от этой грозы, тем более, что она уже прошла, в сравнении с удовольствием, испытанным нами от вашего общества во время сегодняшней экскурсии и предстоящим еще за обедом в отеле «Франция»? Вероятно, мы будем есть с большим аппетитом после катания на чистом воздухе. Вдобавок, разве не забавно показаться в этой провинциальной таверне?»
«Но найдется ли там приличный обед?»
«В Блуа? Да что вы толкуете? Вас угостят здесь на славу, точно какого-нибудь принца или епископа. А вина у них прямо превосходные.
Однако в ожидании этого я нахожусь в прелестном состоянии, растрепанная, с мокрыми волосами и в шляпе, превращенной в губку. Я не могу оставить этой развалины у себя на голове».
Говоря таким образом, молодая женщина снимала с себя шляпу перед каминным зеркалом и показывала своим спутникам измокший и перемятый остов того, что не дальше, как сегодня утром, было чудом парижской грации и изящества.
«Милая моя», — сказал Леглис, «вы можете купить здесь более или менее приличную шляпку. Ведь Блуа не какой-нибудь поселок дикарей. В этом городке должна же существовать модистка. Пока я буду беседовать с нотариусом, ступайте вдвоем с Тамье на поиски модного магазина. Надо же вам в чем-нибудь явиться в Париж. Тогда будет темно, и никто не разглядит, хорош или нет ваш головной убор. Пойдемте, он говорит дело».
В это время на пороге показался запыхавшийся, спешивший хозяин дома.
«Извините, ради бога, сударыня и милостивые государи. Я никак не ожидал, что вы вернетесь тотчас по такой погоде. Если б вы подождали лишний час в Монтришаре, то избегли бы грозы. Видите, она прошла, и дождь перестал».
В окно, выходившее на набережную, виднелось уже голубое небо, по которому бежали облака, следуя течению реки.
«Грозы у нас непродолжительны», — сказал нотариус. «Они разделяются на Луаре и идут одна половина к Туру, другая — к Буржу. Мы пользуемся приятным преимуществом».
«Во всяком случае, когда у вас пойдет дождь, так не на шутку», — заметил Леглис.
«Ах, какой был ливень! Наши плащи едва защитили нас, а шляпа моей жены превратилась в кисель. Нет ли у вас тут поблизости магазина, где можно найти что-нибудь подходящее в этом роде?»
«Если б я осмелился, то предложил бы вашей супруге шляпу моей жены. Но, пожалуй, она будет немного проста».
«Вы очень любезны. А где покупает шляпы госпожа Леблан?»
«На площади Ратуши у нас есть модный магазин, где дамы находят все по парижскому образцу».
«Вот и прекрасно. Удовольствуемся тогда парижским образцом», — весело подхватил Тамье, улыбаясь молодой женщине. «Угодно вам, сударыня, отправиться на поиски магазина?»
«Девиц Сесили Розы», — прибавил нотариус. «О, не думайте, это отличные модистки. По словам наших дам, они работают превосходно».
«Вот посмотрим. Значит, Леглис, ты остаешься с господином нотариусом. Мы подождем тебя в отеле «Франция».
«Само собой разумеется».
Хозяин бросился подавать своей гостье плащ, уже успевший просохнуть, и хотел проводить ее до порога прихожей. Но та, высокомерно улыбаясь, попросила его не беспокоиться. И под руку со своим спутником, радуясь предстоящей экскурсии, она вышла из кабинета, оставив мужа наедине с нотариусом. Выйдя на улицу, Тамье оглянулся по сторонам. Им предстояло перейти на противоположный тротуар. Мокрая мостовая, блестевшая на солнце, заставила парижанку приподнять платье, и она грациозно перепрыгивала с камня на камень, ловко минуя лужи и не посадив ни единого пятнышка на свои изящные лакированные ботинки.
«Вы знаете, куда идти?» — спросила она своего кавалера.
«Отлично знаю. Через 5 минут мы будем в магазине».
Он шел возле нее, высокий и стройный. Его красивое лицо брюнета освещалось глазами уроженца Востока. Грациозный рот смягчал общее выражение физиономии и оттенялся черными усами с молодецки закругленными кверху кончиками. Госпожа Леглис, маленькая, тоненькая и воздушная блондинка с голубыми глазами и румяными губками, улыбалась, чуткая и внимательная, какое бывает всякая женщина в присутствии любимого человека.
«Как хотите, Жан. С вашей стороны было все-таки немного глупо, — сказала она фамильярным тоном, — уговорить моего мужа взять меня».
«Ведь хотел же он, чтобы я непременно участвовал в этой поездке».
«Вы его друг».
«А вы разве не моя?»
Она сделала гримаску, помешавшую ему произнести слово, которое было у него на языке. Он продолжал.
«Ваш муж хотел, чтобы мы были с ним оба. Это вполне естественно. и нам стыдно упрекать его в этом из-за ливня и испорченной шляпы. Завтра вы и не подумаете больше о мелких неприятностях сегодняшней прогулки, но еще долго будете вспоминать наши странствия по улицам Блуа в поисках модистки, у которой я куплю вам шляпу».
«Вы сумасшедший!»
«Нисколько. Разве из любви к вам? В последнем случае действительно я помешан. Вы выберете шляпу, а я за нее заплачу. Это так же верно, как то, что мы стоим на площади ратуши. Постойте, вот магазин «Сесиль и Роза». Это тот самый. Входите, сударыня, прошу покорно. Для меня наступил момент самой разорительной щедрости».
Он отворил дверь очень скромного магазина, на окнах которого были выставлены разнообразнейшие головные уборы, начиная с бархатной шляпки с атласными завязками для женщины серьезной и кончая круглой касторовой шляпой с перьями для модницы. При звоне колокольчика, задребезжавшего внутри помещения, худощавая женщина кроткого вида поднялась с места, кладя на стол тюлевую форму, которую она шила. Модистка тотчас подвинула стул вошедшей молодой даме. Тамье облокотился на прилавок.
«Мне хотелось бы, мадемуазель, приобрести совершенно простенькую шляпу взамен вот этой, которая вконец испорчена дождем».
Говоря таким образом, госпожа Леглис сняла с себя свой тюлевый тюк и передала его хозяйке магазина. Та заглянула мелько внутрь шляпы, увидала имя крупной парижской модистки, и у нее на губах тотчас появилась легкая улыбка одобрения.
«Я знаю этот торговый дом, я там работала. Красивый товар. Сделано из ничего и хрупко, как крылышко мотылька. А цена — 200 франков. Здесь у нас требуются вещи попрочнее и подешевле». Заказчица сделала отрицательный жест. Модистка не дала ей выговорить. «Не бойтесь, сударыня, я знаю, что вам нужно. Только у меня ничего нет готового».
«Бог мой, но ведь я уезжаю сегодня вечером».
«Успокойтесь. Чтобы сделать шляпу, понадобится всего час времени. Я сию минуту позову мою подругу». Она отворила дверь в глубине магазина и сказала: «Мадемуазель Роза, не будете ли вы так добры выйти сюда?»
В ту же минуту появилась молодая девушка среднего роста с благородным и умным лицом, одетая очень скромно, но с манерами, не соответствующими положению провинциальной портнихи. Она слегка поклонилась, улыбнулась, показывая зубы ослепительной белизны, и спросила мелодичным голосом: «Что вам угодно?» Однако ни госпожа Леглис, ни Тамье не могли сразу ответить. Они рассматривали вошедшую, удивленные и очарованные внешностью этой девушки. Мадемуазель Сесиль между тем объясняла своей компаньонке: «Для этой дамы надо безотлагательно сделать шляпу. Это форма жиро».
«Так что же, ничего нет легче», — ответила мадемуазель Роза своим пленительным голосом, с чудной улыбкой, освещавшей ее лицо. «Самая легкая кружевная отделка с маленькой черной эгреткой, выходящей из шелкового шу, с блестками из вороненой стали. Это будет безделица, стоящая пустяки. Но она пойдет этой даме и будет гармонировать с необыкновенно счастливым выражением ее лица».
Тамье одобрительно кивнул головой и весело сказал в ответ на вопросительный взгляд госпожи Леглис: «Это будет превосходно. И если шляпа выйдет наполовину такой удачной, как ее описание, то получится шедевр. Надо приехать в Блуа, чтобы сначала услышать такие вещи, а потом их увидеть».
«И она будет готова очень скоро?» — спросила молодая женщина. «Скорехонько. Мы примемся за нее обе, я и мадемуазель Сесиль. В какой гостинице вы остановились, сударыня?»
«В отеле «Франция», где я обедаю сегодня вечером перед отходом поезда».
«Очень хорошо. Шляпа будет вам принесена в 6 часов».
«А цена?»
«40 франков», — сказала мадемуазель Сесиль, по-видимому, уполномоченная ее компаньонкой торговаться с публикой.
«Чудесно!» — — подхватил Тан.